Познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Ливанские войска входят на юг страны. Конгресс астрономов в Праге решает, сколько все-таки планет в Солнечной системе. Кумранские свитки выставлены в Берлине. Кроме этого, обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной, несколько неожиданной теме этого часа информационной программы «Время свободы». На Генеральной ассамблее Международного союза астрономов, проходящем в Праге, в разгаре дискуссия по поводу определения понятия «планета», предложенного специальной комиссией Союза. Голосование по поводу этого определения должно дать ответ на вопрос, сократится ли официально принятое количество планет Солнечной системы до 8 или увеличится на сегодняшний день как минимум до 12. Но в дискуссии по этому поводу точка поставлена, судя по всему, не будет. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Слово «планета» происходит от греческого слова, смысл которого можно перевести как «бродяга», «путешественник». Планетами таким образом считались небесные тела, двигавшиеся по небосклону на фоне неподвижных звезд. Однако открытие в последние годы многочисленных небесных объектов, сопоставимых по размеру с Плутоном, а иногда и больше него, поставило перед астрономами серьезную проблему – продолжать ли считать Плутон планетой или официально увеличить число планет Солнечной системы. И в данном случае речь идет далеко не только о том, чтобы ученики средних школ знали, как правильно ответить на вопрос, сколько планет вращается вокруг Солнца. Научный эксперт «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Начнем с того, что ученику важно знать, сколько планет не только для того, чтобы ответить учителю, и не столько для этого, сколько для того, чтобы представлять, в каком мире он живет. И астрономам это, в общем-то, важно знать для той же самой цели. Они ведь занимаются изучением Вселенной, изучением нашего мира. Когда они столкнулись с тем, что появилась неопределенность, как называется новые открываемые объекты, они то ли похожи на планеты, то ли на астероиды. Где провести границу, непонятно. Возникают споры, возникают неоднозначности в трактовках. Наконец, это просто действительно разные вроде бы классы объектов. А между ними нет четкой границы. Вот где возникла проблема.
Дискуссия об определении понятия планеты ведется уже довольно давно. Окончательное решение должно быть принято на собравшейся сейчас в Праге Генеральной Ассамблее Международного Союза Астрономов.
Только Международный Астрономический Союз, например, присваивает название астероидам другим объектам. И они назначили комиссию несколько лет назад, которая должна была решить проблему, что называть планетой. Ну, короче говоря, дать определение. Ведь в школьных учебниках нет определения планеты. Грубо говоря, астрономы не знают, что такое планета. Они просто привыкли, что есть 9 планет, перечислен. Теперь планеты открывают в других звездных системах, надо классифицировать. Выяснилось, что проблема крайне сложная, решить не удавалось никак. Отработала целый год комиссия, назначенная Международным астрономическим союзом, и специально назначенная комиссия не смогла прийти к выводу. То есть они так и зафиксировали, что мы не смогли, и их распустили. И назначили новую комиссию, специально даже ввели в состав комиссии научную писательницу Дэйву Собел, которая написала книжку о планетах, такую научно-популярную. Исключительные соображения, ну пусть вбросит побольше креатива, каких-то новых идей, а то астрономы как бы уже вот в тупике.
Председатель комиссии Союза астрономов по выработке определения понятие «планета» Оуэн Гингерич предложил разделить планеты на классические и так называемые «плутоны», к которым сейчас относятся 3 открытых небесных тела.
Мы говорим о 8 классических планетах – Меркурии, Венере, Земле, Марсе, Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. И о новой категории планет, которая определенно будет расти.
А вот как наш эксперт Александр Сергеев объясняет суть предложенного комиссии определения понятия планета.
По этому новому предложению планетой положено считать такое тело, которое достаточно массивно, чтобы за счет самогравитации, ну вот собственного притяжения вещества планеты к самому себе, преодолеть сопротивление твердых пород, в которых она сложена, и чтобы эти породы как бы оплыли и превратились в сферическую форму. Вот если объект достаточно массивен, то вот он планета. Но с дополнительной оговоркой. Такой объект должен обязательно вращаться вокруг звезды, а не вокруг другой планеты. Если вдруг вокруг другой планеты, то спутник тогда. Вот такое определение. Но выяснилось, что по такому определению у нас в Солнечной системе получается 12 планет. Помимо 9 известных, у нас получается еще астероид Церера, для которого твердо установлено, что он сферической формы. Недавно открытый объект пояса Койпера, который даже название еще не имеет, иногда его называют Ксена или Зена, а так он обозначается кодом 2003-UB313. И выясняется, что Плутон по этому определению с некоторыми дополнительными оговорками, я немножко упрощенно сказал, является двойной планетой. То есть на самом деле Плутон и его спутник Харон должны быть названы двумя планетами, представляющими собой вот двойную планету.
Но проблему такое определение окончательно все-таки не решает.
Ну вот, например, Майк Браун, человек, который вот открывает сейчас просто на потоке вот эти объекты пояса Койпера, и в частности вот этот UB-313, это его открытие буквально вот прошлого года. Он говорит, что в принципе, конечно, хорошее определение в первой части, но когда начинаются вот эти уточнения, и Плутон объявляется двойной планетой, там начинаются очень тонкие градации. Почему Плутон с Хароном объявляются двойной планетой, а Луна с Землей? Земля больше, чем Харон? Нет. И больше, чем Церера? Почему нет? Вот начинаются там тонкие расчеты, что, мол, как они обращаются друг вокруг друга. Мол, Плутон и Харон, они близки по массе, и поэтому они крутятся как бы вокруг точки в пустом пространстве в космосе. А Земля с Луной, они сильно различаются по размерам, поэтому Луна как бы крутится вокруг Земли. И вот тут вот начинаются всякие сложности и неоднозначности.
Последнее слово за Генеральной Ассамблеей Союза Астрономов, которая проголосует за предложенное определение 24 августа. В голосовании примут участие 2500 астрономов. Вряд ли какая-то другая наука собирает такие масштабные конференции.
По крайней мере, появится некоторый формализм. Еще, по-видимому, придется учредить специальную комиссию внутри Международного астрономического союза, который будет принимать решение, соответствует тот или иной объект определению этому или не соответствует. Это тоже, кстати, вызывает возражения. Многие говорят, что, мол, зачем нам комиссия? Мы лучше в научных статьях будем этот вопрос обсуждать. Я думаю, что окончательно проблему это не решит. Но какой-то шаг делать пора. Просто астрономия столкнулась с наплывом нового типа объектов. Если раньше планеты отличались совершенно четко от спутников и от звезд, то сейчас выяснилось, что спектр типов объектов стал непрерывным, и нужно провести, ну, более или менее таким волюнтаристским способом провести границ. Вот сейчас ищется наиболее приемлемый способ с точки зрения разных астрономов.
Это был научный эксперт Радио Свобода Александр Сергеев. Итак, уже совсем скоро мы узнаем, пополнится или сократится список планет Солнечной системы, а в научных энциклопедиях и школьных учебниках все-таки появится четкое определение понятия планета. Оуэн Гингрич, предложивший на рассмотрение коллег это определение, призывает школьных учителей пока не говорить своим ученикам, что планет в Солнечной системе 12. Он уверен, что до конца будущего года будет подтверждено существование еще нескольких небесных тел, соответствующих по своим параметрам так называемым Плутонам. И наверняка среди тех, кто поддержит предложенное Гингричем определение планеты, будут те астрономы, которые обнаружили или обнаружат в недалеком будущем эти тела. Слово «планета», несомненно, добавит вес их открытию. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы, естественно, продолжим следить за заседаниями Международного союза астрономов и, конечно же, расскажем вам о решении их. В Москве сейчас 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Первые подразделения ливанских войск, примерно 2000 человек, начали развертываться на юге страны, откуда Израиль выводит свои войска. Мосгорсуд вынес приговор по новому делу в отношении бывшего сотрудника службы безопасности нефтяной компании «ЮКОС» Алексея Пичугина по обвинению в организации убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Пичугин осужден на 24 года колонии строгого режима. По меньшей мере 4 человека погибли и 12 получили ранения при взрыве в шиитском пригороде Багдада Садр-Сити. Взорвалась припаркованная рядом с рынком машина. Правительство России в целом одобрило проект государственного бюджета на 2007 год. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сегодня в 10:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Время и мир», которую ведет моя коллега Ирина Лагунина. Не пропустите в 10:00 темы политические, социальные и любопытные, общие. 10:00 по Москве. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с международных тем.
Публикация в газете New York Times обращает внимание на то, что число дорожных фугасов, заложенных на дорогах Ирака в июле, стало самым высоким месячным показателем за всю войну, что можно рассматривать как еще одно свидетельство роста антиамериканского сопротивления в этой стране, несмотря на ликвидацию лидера террористов Абу Мусаба аз-Заркауи. По сравнению с январем, количество ежедневных ударов против американских и иракских сил безопасности удвоилось. Эта статистика, опубликованная американскими военными властями в Багдаде по запросу New York Times, дополняет общую картину насилия в Ираке, которая вызывает невеселые оценки военачальников, сотрудников администрации и законодателей. New York Times приводит слова пожелавшего сохранить анонимность высокопоставленного сотрудника Пентагона. Действия сил повстанцев усилились. Об этом свидетельствуют практически все показатели. Нападения повстанцев достигли исторически высокого уровня. Они пользуются все большей общественной поддержкой в Ираке. Конец цитаты. Газета упоминает отдельный секретный доклад Агентства военной разведки США, содержащий детали ухудшающейся ситуации в Ираке и указывающий на высокий риск сползания страны в гражданскую войну. Содержание этого 9-страничного доклада сегодня широко обсуждается сотрудниками Министерства обороны, военными командирами и законодателями. Газета выделяет две опасности в Ираке. Это рост повстанческого насилия против американских и иракских сил безопасности и межконфессиональное насилие, направленное против гражданского населения. Газета не исключает, что такая ситуация, возможно, меняет отношение к войне в Ираке. Председатель Сенатского комитета по вооружениям Джон Уорнер заявил, что в случае начала там гражданской войны, там это в Ираке, комитет может приступить к изучению вопроса о том, является ли все еще действительным разрешение Конгресса на использование американских сил в Ираке, пишет газета New York Times. Кирилл.
Какие еще любопытные и важные международные темы сегодня в американских газетах обсуждаются?
Кирилл, в газете «Вашингтон-Пост» политолог Джон Айкенберг пишет о том, что у Японии проблемы с историей, с ее милитаристским прошлым. Если послевоенной Германии подобную проблему удалось сдать в архив, пишет автор, то в Японии, капитулировавшей 61 год назад, этого не произошло. В результате Япония продолжает оставаться в одиночестве в регионе, который испытывает все более растущее влияние Китая. В минувший вторник, в день окончания военных действий на Тихом океане, эта проблема предстала вновь, когда японский премьер Дзюнитиро Коидзуми посетил синтоистский храм Ясукуни в Токио. Храм служит мемориалом погибших, в числе которых 14 высокопоставленных военных преступников времен Второй мировой войны. В Вашингтоне, как среди республиканцев, так и среди демократов, Японию считают подобным Британии восточным союзником США. Но в этом случае от Японии требуются хотя бы жесты послевоенного покаяния и демонстрации политики сдерживания и политики мирных намерений. Япония, продолжает политолог, надо бы найти достойный способ прекратить ежегодные визиты премьер-министра в храм Ясукуни, либо договориться, чтобы оттуда были убраны одиозные имена. Япония должна осуществить историческое примирение, ибо от этого зависит, станет ли она лидером всего региона. Образцом для подражания могла бы служить Германия, которая в свое время высказалась за объединенную Европу и создала институты сотрудничества со своими соседями, пишет политолог Джон Айкенберг в газете «Вашингтон-Пост». Кирилл.
Ну и последняя тема, у нас осталась минута, даже, может быть, чуть меньше, не политические темы.
Кирилл, газета USA Today сегодня пишет о том, что исполняющая обязанности министра транспорта США Мария Сайно в среду объявила бой пьянству на дорогах. Кампания направлена в первую очередь против мужчин в возрасте от 21 до 34 лет. Кампания в печати, электронных СМИ и интернете стоимостью $11 миллионов проходит под девизом «Пьяное вождение – это беспредел, ведущий к аресту». Рекламные ролики показывают, как полицейские вытаскивают из своих машин, из трех машин, наполненных вином, пивом и крепкими напитками, троих мужчин. А затем говорят: «Не совершайте ошибку, вас поймают, и вы окажетесь под арестом». В прошлом году, по данным Министерства транспорта, употребление алкоголя стало причиной 39% смертных случаев на дорогах Соединенных Штатов, пишет газета USA Today. Кирилл.
Спасибо, Алан. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы возвращаемся к ближневосточной теме. Как вы слышали только что в сводке новостей часа, ливанские войска разворачиваются на юге страны вдоль израильской границы, выполняя тем самым условия резолюции ООН. Всего в приграничных районах будут размещены 15 тысяч ливанских солдат и столько же миротворцев ООН. Напомню, Франция заявила, что готова возглавить международный миротворческий контингент. О выводе из Ливана израильских войск и о ситуации в регионе наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В ночь на четверг армия обороны Израиля начала передачу своих позиций в Южном Ливане под контроль миротворцев ООН. В рамках соглашения между израильским военным командованием, контингентом ООН и ливанской армией. Накануне первые малочисленные подразделения контингента миротворцев ЮНИФИЛ заняли позиции в Южном Ливане. Ливанские военные обязались не позволять боевикам Хезболлах совершать враждебные действия против Израиля, а в будущем удалить боевиков из приграничных районов, которые переходят под их контроль. Представитель штаба Северного округа армии обороны Израиля сообщил, что командование по-прежнему намерено вывести войска из Южного Ливана в течение 10 дней. Утром в четверг ливанские войска в сопровождении танков и бронетранспортеров начали размещаться в районах южнее реки Литании. Первая ливанская бригада уже вошла в христианский городок Марч-Айюн в 7 километрах от Ливана-израильской границы. Отмечу, что принцип трехсторонней договоренности состоит в поэтапной передаче территории ливанской армии, причем таким образом, чтобы по возможности исключить прямые контакты израильских и ливанских военнослужащих во избежание нежелательных инцидентов, могущих спровоцировать новый конфликт. С этой целью контроль над территориями принимают у израильтян и передают ливанцам немногочисленные наблюдатели сил ООН в регионе, число которых будет впоследствии увеличено до 15 тысяч человек. В Израиле вывод войск из Южного Ливана воспринимают неоднозначно. Правительство утверждает, что армия выполнила возложенные на нее задачи, а результатом усилий политиков стала выгодная для Израиля резолюция Совета Безопасности ООН номер 1701. Израиль намерен полностью выполнить свои обязательства по соглашению о перемирии и резолюции ООН 1701, и мы надеемся, что ливанское правительство сделает то же самое. Они должны ввести свои войска в Южный Ливан и создать там зону, свободную от Хезболлах. Этого ожидаем мы и требует резолюция ООН, заявил представитель израильского МИДа Марк Регев. Между тем, в Израиле многие воспринимают происходящее крайне скептически. Этому способствует и заявление ливанского правительства о том, что оно не намерено разоружать Хезболлах. Сообщение о компромиссном решении правительства, позволяющее боевикам оставаться в Южном Ливане с условием не разгуливать с оружием, а также сообщение о том, что значительную часть военных, посланных в Южный Ливан, составляют шииты. Напомню также, что боевое крыло Хезболлах настолько строго засекреченная организация, что о большинстве ее членов известно только, что все они шииты-мусульмане, как и большинство жителей Южного Ливана. Поэтому в израильском обществе задаются вопросом, по каким признакам будет проводиться очистка территории от боевиков, не носящих униформы, не имеющих знаков различия и, как результат, не поддающихся идентификации. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Нашу программу продолжит историческая тема, о которой в ближайшие дни будут много говорить и в России, и за границей. 19 августа 2006 года исполняется 15 лет со дня начала так называемого августовского путча 1991 года. Юбилейный проект Петербургского государственного музея политической истории России так и называется «Август 91-го», 15 лет спустя. Главная часть проекта – выставка, на которой представлены документы и вещественные реликвии тех дней. С директором музея политической истории Евгением Артемовым беседует наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Евгений Григорьевич, почему ваш музей решил отметить годовщину августовского путча?
Ну, кто как называет. Годовщина путча, попытки государственного переворота. А кто-то называет началом новой истории современной, надеемся, демократической России.
И раз это начало новой истории, то это предмет занятий в вашем музее, да?
Да, конечно. Политические события – это самые главные герои наших всех экспозиций.
Почему так важно помнить о событиях того августа?
Важно помнить. Не для того, чтобы понять, от какого наследства мы отказались, что мы обрели. Вот такой анализ, непредвзятый на исторических фактах, он позволит нам понять, что нам дальше делать, куда мы дальше идем. Как сделать так, чтобы вот те процессы, которые мы считаем позитивными, стали необратимыми.
И как вы отразили это в вашей экспозиции?
В нашей экспозиции не только август 91 года, а у нас есть и пролог, и эпилог. Мы говорим о том, что 91 год стал возможен благодаря целому ряду событий, которые начались с перестройки, с 85 года. Там действительно знаковые события были. Ну, например, значит, перестройка и гласность. Были очень серьезные события, связанные с внутриполитическими кризисами. Я уже не говорю о пустых полках, о том, что экономика вообще начала разваливаться, управлять ей никто не мог. Наш музей, кстати, обладает, наверное, самой уникальной коллекцией карточек и талонов.
А вот в этой экспозиции есть карточки 90-х с водкой, которую бабушки меняли на постное масло и соль? Есть?
Есть, да. Но вы знаете, мы к этому относимся очень осторожно, потому что уж слишком горька память об этом, обо всем. Основная часть экспозиции данной выставки, конечно, посвящена 91-му году.
И какие же главные экспонаты? Что достойно музея из того времени, да?
Ну, гордостью нашей коллекции по этому периоду является камера Горбачева. Видеокамера, на которую он снимал себя для обращения последующего к советскому народу и, может быть, даже к парламентариям других стран, поскольку он не знал, чем закончится его форосское сидение. Значит, у нас есть очень интересные документы того времени. Есть документы о том, как вела себя, скажем, даже та наша ленинградская власть по отношению к ГКЧП. Ленинград в данном случае действительно оказался вольным, свободолюбивым городом. Он безоговорочно и моментально поддержал демократическую часть советского общества и открестился от путча, объявив его вне закона. В Ленинграде события проходили по мирному сценарию. Ни Ленсовет, ни мэр города не допустили сюда ввода войск, сумели договориться с военными, хотя у них были приказы на это. И народ вышел ведь у нас не на баррикады, а он вышел продемонстрировать свою приверженность совершенно новым принципам. У нас есть коллекция ленинградских фотографов, которые в эти дни снимали все, что происходило в городе. Нас с испугом не возьмешь. Если вы помните Пуга, один из ГКЧПистов. Вот. У нас есть вещественные экспонаты, которые мы привезли из Москвы. Булыжники со спуска Васильевского, факелы, с которыми у костров сидели.
Вы участвовали в этих событиях?
А мои личные воспоминания очень богатые, потому что именно к этому моменту, к августу, мы уже были готовы, чтобы из музея одной партии превратиться в музей политической истории России. Была уже запланирована и подготовлена выставка «Демократия или диктатура». Вдумайтесь. 19 августа объявляют о том, что у нас введено чрезвычайное положение. Собираться больше трех нельзя было. Так вот, 19 числа я собрал коллектив и сказал, когда мы хотели с вами стать новым музеем, начать новую жизнь. Демократическая общественность города нас поддержала. Сегодня наш долг быть вместе с ней. И наш музей вышел на площадь Дворцовую. И вот этот огромный многотысячный митинг. Мы в нем тоже участвовали. И кое-что принесли из этого митинга.
Спасибо. Мы беседовали с директором Музея политической истории Евгением Артемовым.
С Евгением Артемовым беседовала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Действительно, тему 15-летия путча 91-го года будет доминировать, по крайней мере, в некоторых средствах массовой информации в России, будет упоминаться за границей. Конечно, мы будем говорить очень много об этом. В частности, сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в рамках российского часа радиожурнала «Поверх барьеров», одна из главных тем 15-летия путча, деятели культуры вспоминают, как это было в 9 вечера по Москве. Не пропустите. Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свобода». Свободы у микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода», «Русский политический интернет», «Новости высоких технологий», очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии, и еще некоторые интересные материалы. А сейчас сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На Алтае обнаружены тела детей, родители которых были найдены убитыми в воскресенье в Ангудайском районе республики. Семья омского журналиста путешествовала по Алтайским горам. Тела Александра Петрова и его жены Елены с ножевыми и огнестрельными ранениями нашли на берегу реки Туекта. Их дети, мальчики 3 и 7 лет, считались пропавшими. Сегодня был задержан подозреваемый. По данным корреспондента «Радио Свобода», это 16-летний подросток. Первые подразделения ливанских войск, примерно 2000 человек, начали развертываться на юге страны, откуда Израиль выводит свои войска. Всего здесь будут размещены 15 тысяч ливанских солдат и столько же миротворцев ООН, командовать которыми выразила готовность Франция. Часть южно-ливанской территории сейчас контролируют изначально дислоцированные там силы ООН. Возобновление коммерческих полетов будет означать конец израильской воздушной блокады Ливана. Так было заявлено после сегодняшнего открытия международного аэропорта в Бейруте. Мосгорсуд вынес приговор по новому делу в отношении бывшего сотрудника службы безопасности нефтяной компании «ЮКОС» Алексея Пичугина. По обвинению в организации убийств, в том числе мэра Нефтеюганска, Пичугин осужден на 24 года колонии строгого режима. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 17 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
17 августа 2003 года. Программа «Три поколения». Григорий Явлинский, актер Сергей Юрский и писательница Анастасия Гостева обсуждают проблему ксенофобии.
Когда я смотрела данные социологических исследований, меня совершенно поразили цифры. Оказывается, что 65% россиян испытывают очень сильное чувство ненависти, раздражения, отторжения. Вот все то, что мы называем ксенофобией, по отношению приезжих с Кавказа, из Средней Азии, из Азии, то есть из Вьетнама, из Китая, из арабских и практически из всех африканских стран. То есть, когда смотришь на эту статистику, возникает ощущение, что Россия ненавидят просто большую часть земного шара.
Эта тема очень широкая, в том смысле, что такая вот фобия, то есть не любовь, да, вот, или боязнь.
Это скорее страх.
Боязнь, да. Значит, это может распространяться на людей, которые образованнее тебя, которые богаче тебя, на всех, кто не такой, как ты.
Но это то, что вы говорите, вы перечисляете возможные для разума вещи. Но ксенофобия в себе содержит еще нечто абсолютно неразумное. Может быть, даже и ни богатства нет, ни ничего особенного нет, а вот он другой. Иногда говорят о запахе, о складе черепа, о форме носа, и это почти непреодолимо. А вообще, людям не свойственно ли обязательно делиться на какие-то части и принадлежать какой-то части? Можно пролетарии и буржуи, можно белые и красные, можно моя нация, чужая нация. И тогда, может быть, одно другое вытеснять будет? Это тоже ксенофобия?
Я еще хотел сказать, да, люди, вот они группируются. Ну и как в отношении индивидуума, так и в отношении этих групп, ведь существует ответ – толерантность. Да, мы другие, но мы ничего не имеем против вас.
Приведите пример вот того, что вы в жизни видели вот эти отношения, вот в реальности. Видели?
Ну да, вот, пожалуйста, как живут, например, протестанты и католики.
Где?
В Германии.
Ага, ага.
Вот, конечно. Да, мы разные. Они когда-то убивали друг друга, как известно, но сейчас они живут прекрасно. Одни из них делают BMW, а другие делают Мерседесы.
Как их ослабить? Эти существующие и, видимо, как мы сейчас вот примеры приводим, видимо, не уменьшающиеся, а нарастающие явления и процесс.
Для меня ответ простой, к сожалению. К сожалению, потому что все его знают, но его очень трудно реализовать. Может быть, что-нибудь заумное было бы более привлекательным. Демократия.
Дискуссия о ксенофобии. Радио «Свобода». 17 августа 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. В конце текущего года компания Hitachi выпустит в продажу первые жесткие диски для настольных компьютеров емкостью 1 терабайт. Винчестер будет иметь диаметр пластины 3,5 дюйма. Устанавливать их планируется прежде всего на мощных персональных компьютерах и цифровых видеомагнитофонах. Об истории накопителей на жестких дисках рассказывает Владимир Губайловский.
Чтобы достичь емкости в 1 терабайт, индустрии накопителей понадобилось полвека. 13 сентября исполняется 50 лет с момента появления первого жесткого диска. В 1956 году его выпустила компания IBM. Устройство состояло из 50-24-дюймовых пластин и могло хранить всего 5 мегабайт информации. Весил первый винчестер около тонны.
Новости коротко. Российская компания Skylink запустила в опытную эксплуатацию видеосервис «Мобильное телевидение». В период опытной эксплуатации видеосервис будет доступен абонентам Skylink, находящимся в зоне действия высокоскоростной передачи данных SkyTurbo. Скорость передачи данных по SkyTurbo составляет 2,4 мегабита в секунду. Пользователям мобильного телевидения от Skylink будет доступен, в частности, телеканал РЕН-ТВ. Компании Мегафон и МТС также предоставляют услугу «Мобильное телевидение», но по гораздо более медленным каналам связи. Южнокорейская компания Samsung Electronics выпустила сотовый телефон, который принимает телевизионный сигнал в цифровом формате DMB. Модель выполнена в раскладывающемся корпусе и снабжена жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 2,2 дюйма. Дисплей можно поворачивать и переводить из портретной ориентации в альбомную. Во время просмотра телевизионных программ пользователь может отправлять СМС, а встроенная память позволяет сохранять телепередачи. Компания Google потребовала избегать употребления названия компании в качестве имени нарицательного. В этом году толковый словарь английского языка Merriam-Webster добавил словарную статью Google. Глагол Google пишется со строчной буквы и означает быстрый поиск информации в интернете. Если нарицательное значение будет закреплено, слово Google может быть исключено из списка зарегистрированных товарных знаков, как это уже случилось с целым рядом брендов, например, аспирин или граммофон.
Александр Костинский. Панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит музыкальная тема. В первой половине сентября состоится 5-й международный конкурс молодых оперных певцов имени Елены Образцовой. Предыдущие конкурсы проходили в Петербурге, нынешний переезжает в Москву. Рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
В Москве, по словам директора конкурса Виктора Бочарова, все стоит вдвое дороже, чем в Петербурге, и делается не заблаговременно, а в последнюю минуту. Как можно было понять, ситуацию спасло деятельное участие Любови Швецовой. Следующий конкурс опять пройдет в Петербурге, но в этом сентябре повезет москвичам. Условия, принятые на конкурсе вокалистов Елены Образцовой, необычны.
Мне хотелось сделать очень сложный конкурс. Мне хотелось найти певицу, которая может выступить в разных ипостасях, показать себя. Потому что, конечно, это очень трудно, особенно для высоких голосов, спеть и Беллини, и Верди подряд, и еще немецкую лид. Это очень сложно. Очень трудный конкурс, но я специально это сделала. Трудно для того, чтобы люди, которые несостоятельные, чтобы в наш конкурс и не приезжали. И самое интересное, что для демократичности нашего конкурса я не стала делать никаких предварительных прослушиваний, никаких кассет. Приезжают все желающие, которые хотят выступить в этом конкурсе. Я отказалась от того, чтобы было написано «учился там-то, педагог такой-то». И уже начинается, думаешь, как-то рядом сидит педагог, а я говорю, что плохая ученица и ничего хорошего нет. Поэтому у нас такое инкогнито абсолютно. Мы не знаем откуда, кто, какие они до того брали премии, где они работают, где они учились. Мы ничего этого не знаем. Тем более, что у нас в основном в жюри иностранцы, которые тоже никого ничего не знают. И потом такие профессиональные люди сидят. Федора Барбьери, Джон Сазерленд, Рената Скотт. Ну, величайшие певицы. И, конечно, у нас никаких нету переживаний по поводу того, что кому дать, кому не дать. Это чисто профессиональный конкурс, чисто по профессиональному судьям об участниках конкурса. И поэтому все, кто выиграл этот конкурс у нас, они все имеют ангажементы и на Западе, они все имеют уже замечательную работу.
170 участников конкурса едут из 26 стран. Соблазн участвовать очень велик. В жюри, помимо выдающихся певцов, входят еще менеджеры из Америки, Англии, Италии. Если они обратят на кого-то внимание, карьера обеспечена. К тому же каждый член жюри пишет свое заключение о выступлении каждого участника конкурса, объясняют, в чем его сила и слабость. Уже это можно считать хорошей школой. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Шароградский.
Нескучный ад. Лев Рубинштейн на грани ХРУ размышляет об августе как о символе катастроф в истории современной России.
В конце лета лучше никуда не ездить, лучше сидеть дома и по возможности спокойно ждать каких-нибудь очередных августовских пакостей. Готовиться к ним, запасаться бокалеей, чувством юмора и седативными средствами. Издали эти самые пакости раз в 10 пакостнее, чем вблизи. Еще не выветрились из памяти многочисленные рассказы тех, кто об августовском путче 91 года узнал издалека. Боже, как же бедным было страшно.
Лев Рубинштейн находит свое объяснение тому, почему именно август пользуется такой репутацией. Ведь если внимательно присмотреться, в другие месяцы катастроф случается ничуть не меньше.
Путчи, лесные пожары, взрывы в переходах, гексоген, подлодки, телебашни, дефолт. Казалось бы, все уже хватит. Но нет, ждем-с. И ведь дело не в том, что в другие месяцы царит сплошное благорастворение воздухов. Вовсе даже оно не царит. Но в августе, именно в августе, все это как-то особенно знаменательно, симптоматично, семантически насыщенно и высоко трагедийно. Современный городской человек, пришпиленный к телевизору, приклеенный к газете и редко выныривающий из интернета, чахнет без сенсаций. Вот они и возникают. В полном несоответствии с классической логикой, продолжающей упорствовать в своем заблуждении относительно односторонней связи между причинами и следствиями, можно сказать, что события происходят лишь потому, что мы их ждем. Сны разума рождают чудовищ. Информационный вакуум, достигший того уровня, когда главной новостью считается гроза над Наро-Фоминском или сошедший с рельсом трамвай в Малые Ярославцы, чреват мелкими и крупными неприятностями. Социальный человек живет в предвкушении кризиса, и кризис случается.
В результате очередного кризиса общество заряжается невероятной коммуникативной энергией, утверждает Лев Рубинштейн.
Всем есть о чем поговорить друг с другом. Восприятие обостряется. Все, что не страшно, то смешно. Страшное тоже смешно, пока оно еще не такое страшное. Вечная формула слова и дела теряет равновесие. Понятно, что когда дело плохо, то слово берет слово. Некоторое раздвоение личности, без того свойственное пишущему человеку, обостряется необычайно. Ему, как никогда и как никому, и больно, и смешно. Ему столь же страшно, сколь интересно. В искусстве разговора о кризисе велись всегда и всегда были обоснованы. Кризис, в общем-то, правильная вещь, ибо стимулирует возникновение новых идей. Но жизнь живет не по художественным законам, а когда живет по ним, получается известно что.
«Давайте научимся жить без потрясений», – призывает Лев Рубинштейн. «Ведь скучно жить не так уж и скучно».
Понятно, что тут все-таки некоторые исторические перекресты, но имелось в виду, что как бы в обыденной жизни, лишенной каких-то социальных специй, да, и острых всяких ощущений, есть много своей прелести. Как бы не в этом главное, как мне кажется, то, что вот всякие события, особенно неприятные, происходят в том числе и от того, что мы их очень сильно ожидаем. Что информационный вакуум, он заполняется мелкими и крупными социально-экологическими пакетами. Если говорить совсем объективно исторически, то известно, например, что бой да, являются толчками к техническому прогрессу. Это правда. Но вот я все-таки веду к тому, что как бы так научиться, чтобы прогресс не был связан с военными смертями и катастрофами. Вряд ли уж прямо мой призыв прямо завтра станет реальностью, но почему бы не призывать к этому.
Грани.ру, Лев Рубинштейн. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа нашей программы вас ждут сначала сводка новостей часа, конечно же, после нее экономическая панорама. которую подготовил наш обозреватель Михаил Соленков. И в завершении часа очередная история Запада и Востока, этот раз из Берлина, нашего корреспондента там Юрия Вексера. Ну, а сейчас в Москве 18 часов 45 минут, и это значит, что пришло время для новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае обнаружены тела детей, родители которых были найдены убитыми в воскресенье в Ангудайском районе республики. Семья омского журналиста путешествовала по Алтайским горам. Тела Александра Петрова и его жены Елены с ножевыми и огнестрельными ранениями нашли на берегу реки Туекта. Первые подразделения ливанских войск, примерно 2000 человек, начали развертываться на юге страны, откуда Израиль выводит свои войска. Мосгорсуд вынес приговор по новому делу в отношении бывшего сотрудника службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина. Он осужден на 24 года колонии строгого режима. На юге Афганистана в провинции Кандагар похищены 15 медиков. Автобус с врачами и медсестрами, направлявшийся в лагерь беженцев, был захвачен боевиками. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Правительство России полностью доработает проект бюджета на 2007 год 22 августа, после чего он будет внесен в Государственную Думу. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Михаил Фродков. Проект предусматривает увеличение расходной части бюджета на 26,3% по сравнению с бюджетом нынешним, а доходной части на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей. Профицит увеличится почти в два раза, сообщил Михаил Фродков.
776 миллиардов рублей до 1,5 триллионов. Отчисления в стабилизационный фонд в 2007 году планируются в размере 1,690 миллиардов рублей, что также почти вдвое больше, чем утверждено в бюджете на этот год. Прочность основных бюджетных параметров дает возможность реализовать приоритетные задачи в социальной сфере, в области инноваций, технологического перевооружения экономики, обеспечения безопасности страны. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что недостатка средств нет.
Общий объем экономики России по расчетам Министерства финансов впервые превысит в будущем году $1 триллион и составит 1 триллион 170 миллиардов. Федеральная антимонопольная служба России сообщила о возбуждении дела в отношении трех ведущих в стране операторов сотовой связи – МТС, Мегафона и Вымпелкома. Дело возбуждено по результатам проверки тарифов для расчетов между собой. Эти расценки у компаний были ниже, чем для других сотовых операторов. Вот что заявил в прямом эфире телекомпании «Россия» заместитель начальника управления по надзору в области связи Дмитрий Рутенберг.
Дело это возбуждено по результатам, проведенным антимонопольным органом, анализа на предмет соответствия антимонопольному законодательству действий вот этих операторов большой тройки по установлению тарифов в рамках межоператорских взаиморасчетов. В случае установления факта нарушения антимонопольного законодательства операторам могут быть выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет незаконно полученной прибыли, а также предписание о возвращении ситуации на рынке в первоначальное состояние.
Эксперты не видят в действиях МТС, Мегафона и Вымпелкома никаких нарушений. Серьезных изменений в судьбе «Большой тройки» судебное разбирательство не принесет. Такое мнение высказал в интервью нашей радиостанции аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Александр Казбеги.
Цены изначально одинаковые, просто за большой объем трафика большие операторы дают скидки. Поэтому если они дают скидки, то, соответственно, эти скидки распространяются на только трех больших операторов.
Видите ли вы здесь нарушение закона?
Я, честно говоря, не вижу, хотя, естественно, попытка здесь навести порядок с точки зрения местных маленьких операторов, в том числе и сверхинвесторских операторов, занимающихся откровенным демпингом цен в регионах, как бы это акт в основном против них. И я думаю, что, в принципе, особенно для большой тройки это не суть важно. То есть они сильно на этом прогадают.
На них серьезного влияния этот процесс не окажет?
Думаю, что нет.
Рассмотрение дела в суде запланировано на 28 сентября. Анализ ситуации на рынке недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге займет от 2 до 3 месяцев, заявляют в Федеральной антимонопольной службе. В начале августа Генеральная прокуратура поручила ведомству провести проверку на предмет возможного сговора при определении цен на жилье. Если Федеральная антимонопольная служба установит, что сговор имеет место, компании будут обязаны перечислить незаконно полученный доход в бюджет государства, а также снизить цены. С таким заявлением накануне выступил начальник управления по контролю и надзору в сфере недвижимости, локальных монополий и ЖКХ антимонопольного ведомства Михаил Евраев. Эксперты в сфере недвижимости полагают, что сговора на рынке нет, говорит генеральный директор компании Миэль Брокеридж Наталья Кирпиченко.
Это абсолютно рыночная ситуация, когда покупатель готов платить гораздо больше, чем реально стоит товар. У нас настолько большой сейчас спрос, и мы идем от покупателей недвижимости, которые вместо очевидной цены, которая может быть и на уровне 1500, на уровне 2000 за метр, готовы вот на сегодняшний день платить 4,5-5. И тенденция к тому, что покупатель готов и больше платить. То есть это рынок, это не зависит от застройщиков, тем более от тех, кто продает недвижимость, находящуюся в собственности. Сговора нет, просто участники рынка пользуются ситуацией, когда человек готов платить больше, вот и все. Тут ничего такого, что можно было бы населению пообещать, что цены будут падать. Нет у нас пока в экономике таких механизмов. Тут нужно государству выступать в качестве такого же активного игрока. То есть оно берет на себя функции застройщика, строит, ту же самую ипотеку продает. Государство может быть не заинтересовано, как коммерческая компания. То есть оно по себестоимости может выставлять на рынок эти объекты. То есть у населения появится шанс купить более дешевое жилье, такое же типовое, как, собственно, строится коммерческими компаниями.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Наталья Кирпиченко. Совет Всемирного банка принял решение выделить рекордную сумму в размере 950 миллионов долларов на финансирование проектов развития в беднейших странах. Это почти вдвое больше ассигнований, которые ранее планировалось выделить на текущий год, сообщает Интерфакс со ссылкой на службу новостей ООН. 39 из 81 страны, имеющей право на получение помощи, находятся в Африке. Число малоимущих в этом регионе, по оценкам ООН, за последние 20 лет увеличилось вдвое. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек, на завтра 26,72. Курс евро на сегодня 34,24, на завтра 34,36. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии, хотя тема историческая, библейская. В 1947 году в пещерах в районе Мертвого моря были найдены древние рукописи времен раннего христианства, известные ныне под именем кумранских рукописей или свитков Мертвого моря. В этом году в первый раз часть их из них можно увидеть за пределами Израиля в Берлине на выставке «100 лет искусства Израиля». Этими рукописями интересуется уже поколение ученых и не только специалистов. История Запада и Востока нашего корреспондента в Берлине Юрия Векслера.
Моя давняя знакомая Ира Рабин, израильтянка, физик по образованию, много лет работала в берлинском отделении Института Макса Планка. Я знал, что Ира, владеющая, к примеру, 5 языками, всегда может удивить. И вот я неожиданно услышал от нее, что она теперь работает в Иерусалиме и занимается кумранскими свитками. Таким образом, я узнал еще об одной профессии Иры Рабин.
Я работаю в организации, я не знаю, как она по-русски называется, я ее называю «Контора древности». Государственное учреждение, которое заведует всеми древностями государства Израиль. Наняли меня реставрировать эти рукописи или хотя бы определить, что нужно делать, чтобы они дальше не распадались. Определить их состояние. И вот тут начались чудеса. Самые настоящие чудеса, которых не бывает. В 50-е годы жил сумасшедший ученый в Англии, который должен был исследовать эти рукописи. И для исследования этого пергамента ему позволили отрезать довольно большие куски от этих рукописей. И он их исследовал и пришел к выводу, что это очень необычный пергамент, и что его делали скорее по рецепту кожи. Что, естественно, если он прав, то это меняет всю реставрацию этого пергамента. Это имеет колоссальное значение или реставрации. И я довольно долго пыталась найти немножко больше, чем то, что он написал в этих книгах. Представьте себе, 2 месяца тому назад я нахожу архив этого человека в Манчестерском университете, в лайбери, в библиотеке Джона Райнольдса. Этот архив сохранили. Они не знали, зачем они его хранят, но они сохранили его полностью. В архиве находятся куски свитков, которые он обрезал, находятся его экспериментальные всякие пергаменты, которые он специально готовил, находятся его рабочие тетради, находятся его записи, находится все абсолютно, что связано с этой работой, которую сегодня я повторить никак не могу. Он ее делал, во-первых, 20 лет, а во-вторых, никто не даст сегодня разрушать этот ценный пергамент, а это только деструктивные методы, химические, тяжелые. Этот архив попал туда следующим образом. 10 лет тому назад один из крупнейших текстологов, издатель самого главного издания по переводу всех рукописей, читал лекцию о рукописях в Англии, в Манчестере, для выпускников Манчестерского университета. И в этой лекции он, естественно, упомянул имя Роналда Рида, этого ученого. После лекции к нему подошла дама и сказала, что она вдова Роналда Рида, и что у нее на чердаке хранится куча каких-то коробок. Если им эти коробки интересны, они могут забрать, то есть университет. Университет поехал к этой даме, забрал эти коробки, привез их в музей. И тут оказалось, что музей в них не очень заинтересован, потому что это не музейный объект. Библиотека в них еще меньше заинтересована, потому что на этих свитках ничего не написано, это же обрез. И тогда 2 человека, Джордж Брук, текстолог, и Джон Фраг, решили, что они, тем не менее, будут это хранить, потому что когда-то это кому-нибудь понадобится. Какое-то время тому назад я прочитала доклад. После этого доклада у меня начались разговоры об общем проекте с одним милейшим греком, который работает в Манчестере. Потом он приехал в Манчестер, рассказал своему другу, Джону Прагу, о знакомстве со мной, о том, что я собираюсь сделать. Тут он сказал, ну, здесь есть какая-то коллекция. Может, ее это заинтересует? И тогда так выяснилось, что там эта коллекция. Я, естественно, поехала в Англию. И меня замечательно там приняли. И сказали, мы 10 лет ждали вас. Вот, пожалуйста, вы приехали, можете ими заниматься. Я открыла эти коробки. Мои дрожащие руки даже снимала BBC. И там не просто все эти обрезки, но на каждом написано, какой это свиток. То есть ценность этого необыкновенной.
Из этой истории можно сделать и такой вывод, что все, что происходит с кумранскими свитками, происходит в виде набора счастливых случайностей, почти чудес, и, может быть, происходит по неведомому нам плану.
История Запада и Востока нашего корреспондента в Берлине Юрия Векслера завершила информационные часы программы «Время свободы». Сейчас рядом со мной в студии Андрей Шарый, который через час будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Дальневосточный спор о территориальных водах. Обоснованно ли пограничники российские открыли огонь по японскому рыболовному судну? В зоне ближневосточного конфликта начато размещение ливанских войск. Почему участие Бундесвера в миротворческой операции вызывает дискуссии в Германии? Астрономы заново определяют число планет Солнечной системы. Сколько их, 9 или 12? Таковы некоторые темы программы «Время свободы», итоговый выпуск которой выйдет в эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова президент Федеральной палаты адвокатов России Евгений Семеняко. Обсуждаться будут проблемы российской адвокатуры. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Илья Бабчинецкий. Всего вам доброго.
Просим власти Израиля снять морскую и воздушную блокаду Ливана.
К сожалению, без участия сотрудников архива не обошлось.
В троллейбусе обнаружены еще несколько гранат, не сработавших.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городской больнице Беслана скончалась Таисия Дауева. В списке погибших она стала 333-й.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.